«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Михаил Делягин. Сегодня у нас много разных новостей. И грустных, и забавных, и трагических, и веселых. Все будет по-разному, как устроена сама жизнь. Но, на мой взгляд, главной новостью явилось сообщение в Телеграме. Причем это не фейк, потому что сопровождается ссылкой на видео. И, в общем, действительно, это можно увидеть своими глазами. Значит, новость заключается в следующем. Человеческим гением создана мечта человечества на протяжении долгого времени – летающая метла. Разного рода летающие гаджеты индивидуального пользования создавались достаточно долго, достаточно давно. В Советском Союзе в начале 60-х уже был такой мотор в стиле а-ля Карлсон, только он был очень большой. Он прикреплялся на спину, диаметр у него был 1,5 метра, и человек на бензиновом двигателе летал на этом моторчике не очень долгое время, короткое время, но тем не менее летал. Это не получило никакого распространения, потому что, так сказать, советские технологии, они гнобились советской же бюрократией. А сейчас на Западе широкое распространение получают ранцы. Надевайте на себя реактивный ранец и летите. Причем летаете минуты 3-4. Это, в общем, серьезно. Можно подниматься на большую высоту, можно лететь с большой скоростью. Ну и в рамках этой тенденции создана летающая метла. Испытана, в воздухе управляема. Слава богу, что благодаря современной детской литературе у подрастающего поколения ассоциации уже с волшебством со школы Хогвартс, а не с чем-нибудь еще. Итак, слоган «Мечты сбываются», но это не «Газпром», это «Тойота». Другая совершенно замечательная новость. Вот я ругаю наше государство, я ругаю наших чиновников, и вы ко мне иногда присоединяетесь, моей ругани этой. И, в общем-то, даже сами чиновники читают про себя критику и убеждены, что я их только критикую. А содержательную часть предложения они про себя не читают, вообще никакую, потому что справедливо полагают, что улучшать жизнь людей им все равно не позволят, и поэтому с какой стати вообще расстраиваться и думать о том, как это должно было быть на самом деле. Но вот чиновники Забайкалья, точнее депутаты Забайкалья, они разработали идеальную пенсионную реформу. В наше время, когда мы при словосочетании «пенсионная реформа» вздрагиваем, как от удара кнута, и ищем, куда бы спрятаться, а депутаты Заксобрания Забайкальского края, подчеркиваю это, разработали идеальную, на мой взгляд, пенсионную реформу. Вот они разработали механизм, то, какой пенсионная реформа должна быть. И более того, а вот обычно же, как устроен российский чиновник, он придумывает какую-нибудь мысль, и он решает, что нужно потренироваться на кошечках, то есть на гражданах Российской Федерации. И совершенно ни о чем не думая, применяет это по отношению к гражданам. А депутаты Заксобрания Забайкалья, они в строгом соответствии с заветом Михаила Сергеевича Горбачева «Перестройку начни себя», они сами испытывают на себе собственные изобретения. Так вот, идея их заключается в следующем. Их концепция пенсионной реформы, вдумайтесь, после 5 лет работы на посту чиновникам и депутатам будут доплачивать к пенсии 75% от их заработной платы. Значит, я обращаю внимание, они не будут получать в качестве пенсии 75% заработной платы. Нет. Они будут получать пенсию, которую они для себя установили, по совершенно другим нормам и другим принципам, чем устанавливается пенсия для обычных граждан Российской Федерации. На самом деле, вполне нормальные, вполне здравые советские правила. Только чиновники сохранили эти принципы для себя. А для всех ко всем остальным применяют принципы, на мой взгляд, абсолютно людоедские. Но вот они, значит, нормальную, честную пенсию будут получать, и еще сверху к ней будут добавлять себе 75% заработной платы. То есть возникает ощущение, что они будут получать, выходя на пенсию, больше, чем они получали во время работы, потому что пенсия у них точно больше четверти заработной платы. Разумеется, это касается не всех чиновников. Это касается так называемых замещающих госдолжности. И это работающий на постоянной основе депутата законодательного собрания, потому что как в Московской городской думе, там есть часть депутатов, которые работают на постоянной основе, а часть депутатов, которые как бы работают в режиме хобби, свободного от работы время. Первый заместитель председателя правительства региона, заместитель председателя правительства, заместитель губернатора, руководитель представительства правительства края при правительстве Российской Федерации. Сюда же входит председатель контрольно-счетной палаты, его заместитель и все аудиторы, председатель избиркома и его заместитель, а также секретарь и члены избирательной комиссии края, которые работают на постоянной основе. Кроме того, будут получать уполномоченные по правам человека в Забайкальском крае, уполномоченные по правам ребенка и уполномоченные по защите прав предпринимателей. От комментариев я воздержусь. Просто потому, что я могу начать ругаться матом, а кому это нужно. Но вот понимаете, люди, причем это правило на самом деле, было закреплено за ними с 2016 года. Они просто переформулировали это правило неаккуратно, и это стало достоянием гласности. С 2016 года они доплачивали к своей пенсии 75 заработной платы после того, как проработали один срок, выборов. А сейчас они уточнили, что после 5 лет работы на посту, потому что там какой-то депутат может прийти в середине срока до выборов, а потом, например, по состоянию здоровья уйти в середине следующего срока. То есть не один из, не время между двумя выборами депутата в Заксобрание, а именно 5 лет работы на посту. При этом те, кто замещал государственные должности от 3 до 5 лет, на пенсии будут получать доплату в 55% среднемесячного дохода. Вот такая замечательная у нас создается пенсионная система. Но комментарии читателей под этой новостью, честно говоря, значительно более выразительны и наглядны, чем все, что мне приходит в голову, поэтому я позволю себе их зачитать без указания авторства, разумеется. Только люди без совести могут принимать такие законопроекты. Напоминаю, что Забайкальский край – это зона, по сути дела, социального бедствия. Один из самых бедных регионов России и один из самых безысходных регионов России. Другой отзыв. Я теперь стал понимать, почему у нас была такая жестокая гражданская война и почему у нас называют бунт кровавым и беспощадным. Нужно, конечно, чтобы это не повторилось, но все опять идет к этому бунту. Очень не хочу, чтобы все пошло так, как делают эти депутаты. Они идут путем к наращиванию злобы у населения страны. А это и приведет к революции. Рано или поздно, но приведет. И тогда начнется. А там всем без разбора достанется. Столько людей в гражданскую загубили, столько талантов. Да если бы не это, Россия была бы очень развитым государством, но вот появились большими буквами эти. Еще одно пожелание. Вот чтобы им еще и на пенсии сладко жилось, как мы будем работать до 65 лет, если доживем. Замечание, что их пенсии и так в 10 раз больше, чем у простых работяг. Не в 10 раз больше, но я думаю, что в разы. А в правительство РФ в курсе, как оборзели, извините за мой французский, так написано, депутаты Забайкалья принимают такие законы. Нищий дотационный регион, совершенно верно, эти 75% будут доплачиваться из дотаций. Денег нет даже на самое необходимое, они нагло залезают в нищий бюджет края, чтобы урвать себе кусок пирога, забирая последние крохи у стариков и детей. Пир во время чумы у меня нету слов. А за что такая пенсия? За то, что чиновники штаны протирают в рабочее время, результативность-то их работы нулевая. Если бы на самом деле они работали, и край во время их правления стал бы процветать, появились бы новые рабочие места, люди бы перестали уезжать из Забайкалья, тогда бы народ сам весь проголосовал бы за принятие этого закона. А сейчас даже зарплату не на что платить. Пусть, если хотят, работают бесплатно, как волонтеры. Да не переживайте сильно, 75 из них до пенсии не доживут с нашим-то правительством. Встречаю знакомого, он выходит из нового черного крузака, спросил, как дела. Он говорит, на пенсии уже 2 года. Я, а откуда же тогда крузак-то, раз на пенсии? А он отвечает: а я на пенсию купил, я же с госслужбы ушел. У меня пенсия 80 тысяч рублей. Я, правда, не очень понимаю, с чего такая пенсия, потому что на федеральном уровне, чтобы 80 тысяч рублей получать, нужно быть первым вице-спикером Госдумы. Но в регионах, наверное, они себя повыше поставили. Мы тут военнослужащие, служили в дырах, кто где и куда пошлют. Так пенсия 15 тысяч рублей. Это было примерно 7 лет назад, я начал ее получать. Все мои знакомые военные, кто живой остался, воевали от Мозамбика, Эфиопии, Афганистана, Таджикистана, Бангладеш, Чад, Центральноафриканской Республики, о чем я не знал, Анголы, Чечни, и такую пенсию никогда не получали и не будут. А тут 3 годика посидев в кабинете на огромной зарплате, и вот все пенсии, без проблем, на черненький новенький крузак и еще многое другое. Что еще нужно для пенсионера? Просто удивляюсь нашему государству. Ну и дальше много эмоций, призывы к народному гневу и так далее. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда».
Здесь нельзя не сказать, что папа богатый.
Ну, Министерство газовой промышленности, я знаю, как гуляли. Снимали пароходы.
Ну, скажи, только без плохих слов.
Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало в один ряд вот с этим.
И плюнули просто в лицо.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Хорошо, будем иметь это в виду.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. А вот и хорошая новость. Банк России резко на 0,5% сразу, раньше они понижали только на 0,25%, сейчас на 0,5% сразу снизил ставку рефинансирования Банка России. И все спрашивают, к чему это приведет. А позвольте ответить честно, а ни к чему особенному. На самом деле это хорошая вещь, потому что это смягчение финансовой политики, деньги будут более дешевыми для экономики и более доступными. Но здесь вся проблема в нюансах. Более доступными не значит, что они станут доступными. А все равно ставка рефинансирования в разы выше официальной инфляции. Напомню, она составляет у нас около 2,5% в год. Все равно ставка рефинансирования существенно выше реальной инфляции. Если предположить, что официальная инфляция занижена вдвое, то реальная инфляция у нас 5%. Соответственно, ставка рефинансирования в 6,5% все равно выше реальной инфляции. То есть деньги по-прежнему останутся недоступными для остальной части реального сектора. Правда, Банк России проложился, чтобы не допустить развития России. И помимо высокой ставки рефинансирования, деньги в реальный сектор не пускаются еще специальным образом, прямыми запретами, так называемыми банковскими нормативами резервирования по уровню рисков. Уровень кредитования реального сектора выставляется запредельно высокий. В результате большинство банков не сможет кредитовать реальный сектор, даже если ставка рефинансирования опустится до нуля. И просто под каждый кредит нужно будет создавать совершенно безумный резерв. И на это не хватит никаких денег. Так что Банк России стимулирует российскую экономику, действительно стимулирует этим снижением процентной ставки, но он стимулирует не всю экономику как таковую и не реальный сектор экономики, он стимулирует спекулятивный сектор экономики Российской Федерации. Вот для того, чтобы взять кредит, направить этот кредит на валютный рынок, чтобы взять кредит и поиграться на фондовом рынке с разного рода ценными бумагами, вот для этого деньги дешевле. Для реального сектора они как были недоступными, так и остаются. Ну, хотя, конечно, если у вас рентабельность бизнеса была, там, например, 7%, то кредит может стать и теоретически для вас и доступным. Очень много волнений, что это приведет к снижению процентной ставки по депозитам. Да, действительно, это будет способствовать снижению процентной ставки по депозитам. Так сказать, как говорят экономисты, будет оказывать понижательные воздействия. Так что если у вас есть выбор, когда класть деньги на депозит завтра, во вторник или в следующую пятницу, то лучше бегите завтра утром в банк, пока не снизили процентную ставку по депозиту. Хотя прямого следствия нет, потому что на самом деле очень сильно демпфирует ситуацию финансовое положение того или иного банка. Если он захлебывается от денег населения и не знает, куда их девать, там и так процентная ставка низка. Ну и говорят, что не стоит прямо сейчас ждать снижения процентной ставки по ипотеке. Действительно, у нас здесь и так снижается процентная ставка по ипотеке. То есть она будет снижаться, но она будет снижаться медленно, и банки не будут стараться снижать свои доходы. Дело в том, что у нас все-таки крайне монополизированная банковская система, и в силу этого... А в силу этой высокой монополизации банки, в общем, ведут себя достаточно вольготно. Поэтому плохие новости для себя мы узнаем сразу, а хорошие новости для себя мы можем и не дождаться. Но есть все-таки и хорошая новость. Я вот уже пару недель не могу ее рассказать вам, потому что все время другие новости приходят более трагические. Но вот хорошая новость пришла из Сызрани. Там повышена средняя заработная плата спасателей с 1 октября 2019 года. Сотрудникам муниципально-аварийной спасательной службы повышены оклады на 5,7% с 1 октября 2019 года. Средняя зарплата спасателей составит 16 400 рублей, а у водителей средняя зарплата составит 13 400 рублей. Это сообщила не кто-нибудь, не какой-нибудь оппозиционер, руководитель финансового управления администрации города Сызрани. Значит, спасатели – те, кто нас реально выручают. Когда происходит авария, кого-то зажало в машине, когда у кого-то заклинила дверь, и человек не может открыть дверь, когда какая-то критическая, аварийная, чрезвычайная ситуация. Спасатели не обязаны, но они выезжают по просьбам горожан спасать животных, например, упавших у колодца. Но если там котенок забрался на дерево, и владельцу котенка не хватает соображения помазать валерьянкой корень этого дерева, тогда котенок сам спускается, и кошка сама спускается. Ну, тогда вызывают тоже спасателей, и спасатели не обязаны это делать, но обычно по этим вызовам выезжают. Повышение заработной платы работников казенных бюджетных автономных учреждений с 1 октября произошло по распоряжению правительства Российской Федерации. Я напоминаю еще раз, зарплата повышена с 1 октября этого года до 16 400 рублей в среднем у спасателя и 13 400 рублей в среднем у водителя-спасателя. Это у нас такие заработные платы сегодня в Российской Федерации. Как и может взрослый мужчина жить на эти деньги, я не очень понимаю. Но российские чиновники искренне гордятся этим повышением, ставят себе в плюс его на всех углах. Напоминаю, на то же самое 1 октября неиспользуемые остатки средств на счетах в федеральном бюджете составляют 14 триллионов рублей. Если вам кто-нибудь заикнется про патриотизм, про то, что наше государство хорошо относится к гражданам Российской Федерации, про то, что мы чему-то должны этому государству, просто сопоставьте два числа спасателям города Сызрани. По решению правительства Российской Федерации под барабанный бой повысили заработную плату до 16 400 рублей в то время, когда неиспользуемые остатки средств в федеральном бюджете составили 14 триллионов рублей. Ну и одновременно с этим Минфин и Банк России предложили создать новый побор, которым нас будут обкладывать. Сразу оговорюсь, пока он безработный. Это страхование от чрезвычайных ситуаций. Глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юрнец, человек легендарный, который в свое время, будучи, так сказать, членом мозгового центра тогда президента Медведева, выпустил доклад, по которому главной проблемой России, которая мешает нам жить хорошо, счастливо и цивилизованно, является наличие ядерного оружия. То есть, если мы... А ядерное оружие – то, что не позволяет нас бомбить. То есть если нас можно будет бомбить, то мы сразу станем цивилизованной страной с богатым населением. Вот такая логика у этих либералов. Вот этот самый Юргенс говорит, что будет вводиться сбор на страхование от чрезвычайных ситуаций, пока он добровольный, минимальный ежемесячный платеж 150 рублей с квартиры, деньги будут направляться в один общий котел. 95% суммы будет направляться в российскую национальную перестраховочную компанию, ну, еще одна олигархическая огромная структура, а оттуда средства будут распределяться между регионами, где объявляется чрезвычайная ситуация. Первоначально оплата будет добровольной. Граждане сами будут решать, страховать свое жилье или нет. На самом деле в Москве это есть очень давно, строчка страхования. Причем никто не знает название даже этой страховой компании. Тем более никто не знает, куда обращаться. Но многие люди не вычеркивают это просто по инерции. В результате платят деньги непонятно кому и непонятно зачем. Вот такой побор теперь вводится в Санкт-Петербурге при новом губернаторе. Через 2 года прогнозируется увеличение этой суммы до 250-300 рублей. Есть опасность, что если произошла чрезвычайная ситуация, скажем, сгорело единственное жилье, а вы не платили эту добровольную страховку, то тогда вам государство ничего не должно, никакой помощи оказывать не будет. Вот представьте себе, вот сейчас у нас лесные пожары или просто большие пожары. Недавно в центре Ростова-на-Дону сгорел частный сектор, и многие до сих пор думают, что это не поджог. Но вот всякое бывает. Вот сгорело жилье единственное, а вы этот добровольный побор не платили. Вполне может оказаться так, что вам государство скажет, а вы сами отказались, вам никто ничего не должен, идите к черту. А с другой стороны, будете этот дополнительный побор платить, совершенно непонятно, какая вам будет компенсация, и будет ли она вообще, и как это все будет организовано. Причем уже 14 пилотных субъектов уже определено, где это будет применяться пока на добровольной основе. Ну, а дальше это будет просто включаться в платежку, и, скажем, старики, пенсионеры, люди, просто которые плохо видят, они будут платить это автоматически, совершенно не понимая, что это добровольно и что можно и не платить. Вот государство изобретает все новые и новые сборы, все новые и новые поборы, лишь бы не исполнять свои обязательства перед нами. Скоро у нас введут пошлину на защиту детей от порнографии в интернете, акциз в целях предотвращения гей-пропаганды и обязательное пожертвование в фонд заборов. И вы увидите, что, я думаю, через пару лет мы в фонд чрезвычайных ситуаций это страхование будем платить в обязательном порядке. Сегодня добровольно, завтра сделают обязательным. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». По средам в 10 вечера по Москве. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Новости приходят со всех сторон. На выходных пришло, в воскресенье пришло сообщение о том, что Соединенные Штаты организовали убийство лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Аль-Багдади. Ну, дословно, это багдадский, как его, у него сложное, большое, красивое арабское имя, я его произносить не буду, чтобы не ошибиться в ударениях. Вот. Но это вызвало очень много странных эмоций, странных комментариев. Прежде всего, всерьез верить заявлениям Соединенных Штатов Америки сейчас, в разгар созданной ими эпохи фейк-ньюс, фейковых новостей, то есть заведомо ложных новостей, и даже фейк-сайенсес, то есть фейковых наук, науки, которые исходно бредовые, верить им после ведер, вылитой на нас лжи, после санкций, которые введены против нас за преступления английских и американских спецслужб, вроде отравлений, скорее всего, убийства Скрипалей, между прочим, граждан Российской Федерации, и приказа на уничтожение малайзийского Боинга. Вот после всего этого верить Соединенным Штатам может либо конченый идиот, извините за мой французский, либо мазохист, стремящийся к самоубийству не только наиболее мучительным, но и наиболее глупым образом. Настораживает и то, что было много сообщений от американцев про организацию этого убийства, и от сообщения к сообщению количество людей, которые принимали участие в этом убийстве, количество техники, количество спецназовцев неуклонно увеличивается. Вызывает недоумение, благодарность, которую представили американцы нам за то, что мы якобы пропустили их вертолеты через свою зону контроля в Сирии, после чего наше Министерство обороны официально заявило, что никто никого не пропускал. Ну, понимаете, можно было бы предположить, что наше ПВО их не заметило, хотя вряд ли. Американцев не заметил, хотя вряд ли. Но в любом случае американцы не стали бы рисковать, и они попросили бы разрешение на пролет через нашу зону ПВО, потому что никому не охота быть сбитым в качестве неопознанного летающего объекта. Тем более американские военные, в отличие от американских спецслужб, в Сирии ведут себя очень корректно по отношению к нам, потому что понимают, что с ними может произойти в прямом смысле слова в любой момент. Потому что наши там находятся законно, а они незаконно оккупируют территорию. И поэтому представить себе, что они полетели через нашу зону контроля, не запрашивая разрешения, невозможно. И когда наше Министерство обороны официально заявило, что мимо нас ничего не пролетало, и мы никому разрешения не давали, ну, мимо нас ничего не пролетало, это можно трактовать как то, что, ой, ребята, извините, не заметили. Ну, всякое бывает, хотя и маловероятно, но бывает. А вот то, что мы про это ничего не знаем, это значит, что американцы не запрашивали разрешения. То есть, скорее всего, этот самый Аль-Багдади, сообщение которого, об убийстве которого американцы сообщали уже очень много раз, что это сообщение опять оказалось, называется, фейком, для того, чтобы Трампу поучаствовать в избирательной кампании. А на самом деле, это сообщение пришло за сопоставимый срок до президентских выборов в США с тем сроком, за который было сообщено об убийстве другого выкормленного американцами террориста Усамы Бен Ладена. При том, что до убийства Усамы Бен Ладена обиженные недоплаты голливудские специалисты уже подробно и не раз рассказывали, как они записывали с актерами его шокировавшее Америку и весь мир интервью. А Усама Бен Ладен, скорее всего, умер от болезни почек за несколько лет до своей официальной смерти в пещерах Тора-Бора. Об этом, в общем-то, арабские источники сообщали в свое время. Но американцы его решили торжественно убить для того, чтобы, так сказать, начать таким образом избирательную кампанию Обамы 2012 года. Ну и сейчас Трамп последовал примеру Обамы, и даже картинки очень, очень похожие, как окружение Обамы наблюдает за убийством, якобы убийством Бен Ладена в прямом эфире, и окружение Трампа. Единственное, интересно, кто завизжал вау, как завизжала Хиллари Клинтон. Не думаю, чтобы Иванка Трамп или там Мелания визжала в такой ситуации. Я думаю, что все-таки у Трампа более вменяемая администрация, но принципы те же самые. Просто больше беспорядок в системе управления, больше бардак, поэтому об убийстве Усамы Бен Ладена сообщили 2 мая, а об убийстве Аль-Багдади сообщили 27 октября. Но если в самом деле его убили, то это новость хорошая, потому что чем меньше террористов, тем лучше. Вот. Но если поверить официальному сообщению США, они, как всякие профессиональные убийцы, тщательно замели за собой следы, так же, как и в случае с Усамой, и проверить, было убийство или не было, невозможно. Но если предположить, что он действительно убит в заявленный срок, в заявленном месте и при заявленных обстоятельствах, то это мощный информационный удар сразу по двум врагам Трампа. И на самом деле по трем врагам Трампа. Первый враг – это либеральная американская демшиза, которая развязала против Трампа войну на свержении в прямом смысле слова. Ибо объявленная лидером демократов в Конгрессе Нэнси Пелоси подготовка к импичменту не имеет никаких юридических перспектив, но она легко может быть началом подготовки к перевороту. Ну, технологии цветных революций американцы отработали, и посеявший ветер должен начать пожинать бурю. Сейчас Дилшиза убедила значительную часть американского общества в том, что Трамп – это именно тот самый деспот, свержение которого, преамбула к Декларации независимости США, объявляет не просто правом, но и прямым долгом народа. Так вот, эта самая Дилшиза, включая ее сохранившихся в госаппарате представителей, прямо-таки выела все мозг утверждениями, что в Идлибе нет никаких террористов. Там исключительно умеренные, то есть проамериканские людоеды, эффективные либеральные лжецы из белых касок. Это англо-американская пропагандистская организация, которая занимается клеветой на Россию и на сирийские власти. И мирное население. То есть, если бы Аль-Багдади в Идлибе уничтожила бы Россия, Трамп немедленно, стараясь опередить претензии к себе Демшизы, отбомбился бы по неоккупированной США и их союзниками территории свободной Сирии и ввел бы против нас санкции. Ну, американцам можно, потому что это они вводят против нас санкции, а мы, так сказать, изображаем из себя урну для плевков. Но, убив Аль-Багдади именно в Идлибе, Трамп четко фиксирует, все, что говорила либеральная американская, европейская и российская, кстати, демшиза об умеренных в Сирии, это заведомая и явная ложь. Потому что в Идлибе не умеренные, а в Идлибе самые настоящие террористы, в том числе этот самый Аль-Багдади. Это превентивная и очень мощная дискредитация Демократической партии США перед выборами. Но только Трамп вряд ли понимает, что стратегии глобальных либералов уже готовы поговорить с ним на языке не выборов, но Майдана. Благо, марши на Вашингтон были и в 30-е, и в 60-е, и в 90-е, и в нулевые, и в 10-е годы. А в 32-м году марш за солдатской надбавкой, так называемый бонусный марш, привел к тому, что Сенат Соединенных Штатов Америки бежал из Вашингтона. А сам этот марш разгоняли не только кавалерии в конном строю, с шашками людей рубили, но и танками. В 1932 году в Вашингтоне людей разгоняли танками тогдашними. Второй удар, который наносит Трамп, это удар по Турции. А Турция полностью контролировала и контролирует Идлиб. И, соответственно, Трамп мстит туркам за паническое бегство от них американских войск, которые оккупировали значительную часть Сирии. Но когда турки начали войну против курдов, которую Путин остановил, ну, вместе с Трампом и со всеми остальными, разумеется, вот, когда турки начали войну против американских союзников курдов, американским войскам пришлось бежать в панике, бросая снаряжение, бросая лагеря, бросая недопитый чай. Значит, когда наши входили в их, так сказать, в их базы, действительно, недопитый чай оставался на столах в некоторых местах. Не говоря о нецензурных рисунках, которыми они, так сказать, тешили себя и друг друга. Убийством Аль-Багдади Трамп показывает всем, что Турция ненадежный покровитель, и тот, кто полагается на ее защиту, будет убит. Нам это, в общем, хорошо. Помимо того, что американцы убили еще одного выкормленного ими же террориста, они еще раз показали, что единственным надежным партнером в мире является Россия. Если вы поверите американцам, вас будут резать как курдов и убивать как американского сотрудника Аль-Багдади. Если вы поверите Турции, вас убьют американцы как Аль-Багдади, который находился в их зоне контроля. Ну, а если вы поверите России, весь Запад может биться по вашему адресу в подучий, но вы спасете свой народ и сохраните свою власть, как Асад. В общем, урок довольно неплохой. Но на самом деле и третий удар, который нанес Трамп вероятным убийством Аль-Багдади, заключается в том, что в 1917 году запрещенное у нас исламское государство отказалось нападать на Туркмению и перерезать газопроводы, которые жизненно важны для Китая. Схема была классическая, очень красивой. Исламское государство, выдавленное из Сирии и Ирака, концентрируется в Афганистане, перерезает газопроводы. В результате туркменский газ идет на запад в Европу, вышибает оттуда российский газ. В общем, все счастливы, кроме китайцев. И исламисты отказались это делать, хотя в 2015 году была генеральная репетиция, практически учения на местности, очень четко объяснив, что, дорогие коллеги, ну, это, естественно, по данным источников, по данным экспертов американских и среднеазиатских, что, дорогие коллеги, были у нас контакты с китайцами, они пообещали сделать с нами такое, что мы этого делать не будем категорически. И Трамп наказал таким образом Аль-Багдади за непослушание, за отказ выполнять приказ командования. Это тоже вполне правдоподобно. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
Лучше и 100 раз услышать, и 100 раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Ну и завершаем мы неплохими новостями. Это финансовым состоянием Российской Федерации. Пришли данные по итогам 3 кварталов. Платежный баланс Российской Федерации. Он ухудшился. Положительный сальдо текущих операций в 3-м квартале упало по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем вдвое. Было более 27 миллиардов долларов, стало менее 13 миллиардов долларов. То есть положительный сальдо текущих операций, то есть то, сколько Россия зарабатывает, в 3-м квартале упало более чем вдвое. Почти на четверть сократилось положительное сальдо внешней торговли товарами. Почти на 20% выросло отрицательное сальдо торговли услугами, внешней торговли. Но на самом деле есть этому объективная причина. Это падение цены на нефть. Цена на нефть в 3-м квартале прошлого года балансировала между 71 и 85 долларами за баррель. В 3-м квартале этого года она была между 58 и 68 долларами за баррель, то есть примерно на 20% меньше. Цена на нефть упала на 20%, естественно, ухудшилось так сказать, поступление валюты в Россию. Выросла доля ненефтегазового экспорта с 39% до более чем 45%. Но обратите внимание, валюты в страну поступило меньше, а рубль при этом укрепляется, причем укрепился довольно значительно, довольно существенно. И это укрепление рубля сохранится до Нового года и, скорее всего, сохранится еще и весной. А цена на нефть ниже 60 долларов за баррель падать не будет, потому что американским нефтяным корпорациям это неинтересно. И при этом стремительно обвалилось бегство капитала из страны. В 3-м квартале прошлого года из страны бежало чистое сальдо оттока капитала 19 миллиардов долларов. В 3-м квартале этого года, по данным Банка России, очищенным от всяких статистических завихрений, чистый отток капитала составил 1,3 миллиарда долларов. Причем весь этот отток ушел неофициально, нелегально. Легальные капиталы, сколько из страны ушло, столько в страну и вернулось. Это нонсенс. Это некоторая революция. У нас есть сезонность движения капитала. Во 2-м квартале капитал обычно приходит в страну и почти не уходит. Он и приходил в этом году, 0,8 миллиарда пришло. Но в 3-м квартале всегда было время большого бегства капитала из страны. То, что в этом году капитал в 3-м квартале не уходил из страны, наоборот, приходил, это хорошая новость. Я думаю, вызвано это укреплением рубля. Это стимулировало приток спекулятивного капитала, безусловно, в первую очередь. Это не самый хороший капитал, который приходит, он потом уходит. Но, знаете, лучше приходит хоть какой-то, чем не приходит никакого. То есть наша экономика выглядит очень прилично, и государство не справляется со своей задачей организации как бы конвертации спекулятивных капиталов в производительные инвестиции, но, по крайней мере, такая возможность есть. И эта новость, в общем-то, совершенно восхитительна и совершенно замечательна. Ну и у нас сохраняется низкий внешний долг. Он ниже 30%. Для высокомонополизированных и коррумпированных экономик, подобно российской, порог безопасности 30%. И это, в общем-то, вполне себе низкий уровень. У нас 29,3. У нас действительно за первые 3 квартала этого года выросла довольно существенно, $17 миллиардов, внешний долг. И это в данном контексте хорошая новость, потому что это означает, что нам стали опять давать взаймы. В основном за счет государственного долга. Государство взяло взаймы $21 миллиард, непонятно зачем. Совершенно непонятно. Две трети этой суммы, правда, взято в рублях, но федеральный бюджет захлебывается от денег. Зачем брать деньги взаймы? Только чтобы кормить нашими деньгами финансовых спекулянтов. С точки зрения внутренней рациональности. А с точки зрения нас извне, мы выглядим настолько хорошо, что нам все стремятся давать деньги взаймы, и даже в рублях. Это новость хорошая. Это новость свидетельствует о том, что при всех наших внутренних проблемах, при всем внутреннем раздрае, при абсолютно безумной политике Российской Федерации, у мира дела обстоят еще хуже, чем у нас. И мы оказываемся островком стабильности, выгодным для осуществления масштабных финансовых спекуляций. Причем спекуляции осуществляются не через частные банки. Их внешний долг сократился за три квартала этого года на $10,5 миллиардов, а именно через государство. То есть бизнес верит государству Российской Федерации. Тому самому государству, которое находится под лютыми санкциями, в отношении которого высказываются обвинения, бесконечные угрозы и так далее. И это очень сильный сигнал, потому что глобальный бизнес не верит собственным наемным менеджерам, которые работают президентами и премьерами у него. Ну и на 7,7 вырос внешний долг нефинансового сектора. В основном он вырос за счет денег, которые владельцы предприятий, прямые инвесторы, доинвестируют в свои предприятия. То есть люди развивают свой бизнес. Нового взаймы чужим предприятиям не дают, но свои создают и свои развивают. При этом, если смотреть на устойчивость рубля, то международные резервы Российской Федерации на самом деле уже никого не волнуют. Их сумма, они где-то больше $530 миллиардов, а насколько, неважно. Но международные критерии достаточности, международные резервы Российской Федерации превышают более чем вдвое, что практически гарантирует стабильность рубля, если, конечно, против него не будет воевать само российское государство, как было осенью и в начале зимы 2014 года. То есть внутри у нас колоссальные проблемы, колоссальные неприличия, но внешне нас уважают настолько, что я считаю, что российское государство может распространить опыт забайкальских депутатов, которые, выписывая себе надбавки к пенсиям в 75% заработной платы за последние 5 лет, на всю страну. Я считаю, что стаж у нас должен быть трудовой для пенсии не 40 лет, а 5 лет. По крайней мере, у женщин, у мужчин, ладно, пусть будет 25 лет, но у женщин 5 лет им с детьми сидеть. И, во-вторых, пусть не надбавки к пенсии, пусть сама пенсия, но она должна быть не ниже 50% заработной платы, а вообще говоря, по-хорошему, и 75%, потому что зарплата у людей ниже, чем зарплаты депутатов и начальников в Забайкальском крае. Счастливо! Пауза будет короткой, не переключайтесь. До пятницы!
Это была тяжелая неделя. Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
Злой.
А вот что у нас в России,
Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве.